Сначала святой Исаак Сирин. Так, чтобы мы с вами не сомневались, что существует последовательность, что из одного рождается другое, что не заскакивают высшее, не пройдя низшего. Премудрый Господь, говорит великий наставник монашествующих, благоволит, чтобы мы съедали в поте лица хлеб духовный. Когда Господь изгоняет первых людей из рая, Он говорит Адаму, в поте лица будешь есть хлеб твой, да? Здесь святой Исаак Сирин употребляет это выражение уже в духовном контексте. И он говорит, чтобы хлеб духовный мы в поте лица съедали, чтобы не просто так приобретали даром, как бы вот эти самые добродетели, а в поте лица приобретали. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Видите, как сравнивают? Может быть, несварение, он говорит, подобно тому, как маленькому ребенку не дают твердую пищу. Его желудок еще не приспособлен ее переваривать. Его может постигнуть беда или даже смерть. Вот так и нам. Высшие духовные добродетели схватить невозможно. Если думаем, что схватили, несварение будет. Это будут ложные добродетели. Можем погибнуть. Каждая добродетель есть матерь, следующий за нею. Если оставишь матерь, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию дочерей ее, прежде стяжания матери их, то добродетели эти соделаются ехиднами для души. Вот вполне понятное сравнение, вполне понятное предупреждение нам, даже угроза. Не хватай высшие добродетели, они будут для тебя ехиднами, они убьют душу. Яд их смертелен. Это не будут добродетели, это будут ядовитые змеи. Подделки, опасные подделки добродетелей. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Страх предшествует любви. Его же слова. Страх предшествует любви. Всякий бесстыдно утверждающий, что можно приобрести последующие, не упражняясь предварительно в предшествующем, без сомнения положил первое основание погибели для души своей. Господом установлен такой путь, что последнее рождается от первого. Желающий приступить к Богу для служения Ему должен предаться руководству страха Божия. Это уже святитель Игнатий говорит. Страх предписывается нам и Священным Писанием, которое начало заменять для нас голос совести и естественного закона, когда они омрачились, стали издавать неясные, но большей частью лживые звуки, которые вполне заменило их, когда явилось Евангелие. Итак, слова из Священного Писания приводит нам сейчас святитель Игнатий для того, чтобы мы сами убедились, что к страху Божьему призывает нас сам Бог. Это не выдумка святых, это не наше какое-то изобретение человеческое, это Священное Писание призывает нам иметь страх Божий. Итак, святитель Игнатий приводит нам целую серию цитат из Священного Писания, и этим пытается доказать, что страх Божий – это не выдумка каких-то людей, это Слово Божие. То есть сам Бог призывает нас начинать путь нашего спасения именно со страха пред Ним, пред Богом, со страха Божия. И вот сразу несколько цитат из Священного Писания. «Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Большинство из них нам знакомы. Мы их читаем, иногда уже запоминаем и повторяем. Это второй псалом. Кто читает псалтирь, тот, наверное, знает это выражение. Итак, если мы пытаемся потрудиться Богу в чем-то, и так говорим «во славу Божию», так мы говорим обычно, да? «Во славу Божию», мы говорим «спасибо», мы говорим «во славу Божию». Потрудились, да? Так вот, работайте Богу со страхом. И проклят всяк, творяя дело Божие небрежно. Под делом Божиим не только нужно понимать священников, которые у них функция такая, у них обязанность такая, у них священный долг такой. Они более здесь подвержены этому приговору бывают. Но и мы, когда дело своего покаяния или дело своего спасения делаем небрежно и невнимательно, то остается на нас это проклятие вечной смерти. Оно так и не снимается с нас. Ну, в результате вроде бы делаем попытки, кажется, или изображаем, может быть, покаяние, но в конечном итоге оно так и не состоится, только это так оно и не настраивается, потому что делаем его небрежно. То есть не так, как учит нас церковь, не так, как учат святые отцы, а так, как мы сами его понимаем, или так, как нам говорят иногда сейчас в обход других добродетелей начальных, предлагая сразу заскочить на какие-нибудь высшие или верхние добродетели. Да горько сказать, и слово «покаяние» теперь уже редко употребляется в проповедях. А если кто-то еще и говорит это слово, немодное, непопулярное, из пастырей, то крайне редко кто может объяснить, что это такое, как оно делается, с чего оно начинается, какая последовательность обретения вот этого самого покаяния, какие первые признаки правильного покаяния и как их эти первые признаки стяжать. Как говорит святитель Игнатий, первые признаки правильного покаяния, не просто какого-то абстрактного покаяния, а правильного покаяния, страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, сожаление о грехах, сожаление о себе самих, что мы так прожили и нагрешили. Вот это были бы первые правильные признаки действительного покаяния. А не то, когда мы порой согрешим, порой вроде бы раскаяние в нас есть, вот в этом грехе, раскаяние. И даже на исповеди бывает что-то, постараемся так изобразить театрально, чтобы батюшка точно не сомневался, что мы вот в этом грехе каемся. А потом почему-то, выходя из храма, все забываем, обстоятельства так накручиваются, что впадаем в подобные грехи тут же. Ну как же мы каялись тогда, если мы в эти же грехи снова впадаем? Причем это не те грехи, которые относятся к разряду грехов простительных, от которых и святые не были полностью свободны, и сами они об этом говорят и пишут. А это грехи тяжкие, близкие к смертным, и даже смертные грехи. Вот во что мы впадаем. Как же мы тогда каялись? Значит, покаяние наше не было покаянием, оно было только раскаянием в содеянном проступке. А покаяние должно выражаться в борьбе с той страстью, которая породила этот смертный грех. Если дерево страсти приносит такие страшные ядовитые плоды, большие, то мало сорвать этот плод и растоптать его вот этим раскаянием одноразовым. Дерево принесет эти плоды еще, поскольку дерево само живо, страсть жива, и мы ее и поливаем, и удобряем, и ухаживаем за ней, потому что мы ее любим, мы ее подпитываем. Она растет и растет. Чем больше дерева страсти, тем больше ядовитых плодов оно приносит. И не обязательно оно будет приносить множество плодов в виде тяжких грехов. Рано или поздно и большой плод принесет, и смертный грех принесет. Да и даже бессмертного греха, множество грехов тяжких и даже простительных, они бывают как песчинки, но их бывает так много, если мы их за грехи не считаем и не каемся в них тут же сразу, то наберется целый мешок этих песчинок. По весу этот мешок будет равен тяжелому камню. Какая разница, что нас утянет на дно ада? То ли камень, смертный грех, привязанный нам на шею, то ли мешок, привязанный на спину, мешок этих мелких песчинок, который по весу будет равен этому тяжкому камню. Итак, не знать свои грехи, не следить за своим поведением и состоянием, не каяться в них тут же, как они случились, это значит не вести борьбу. Это значит не быть в покаянии. Это значит, когда грех случится, одноразовое раскаяние есть, пошли, признали, и даже раскаяние изобразили на исповеди. Но выйдя из храма, опять продолжаем страсть подпитывать, и она опять к концу недели, не этой, так следующей, опять приносит нам вот такой список или ворох этих грехов, с которыми мы ничего не можем делать. Так люди порой говорят, вот после причастия обостряются страсти. Ничего не могу с собой сделать, прет, говорит, прет. Вот это слово, раз я его употребил, вот если прет, вот это значит, Господь нас обличает. Значит, мы борьбу со страстями не ведем, как положено. Мы изображаем эту борьбу. Надо глубоко исследовать, в чем эта страсть у меня проявляется. Какие проявления страсти я делаю и за грехи не считаю до сих пор. Я и даже люблю, бывает, прощая их себе, дозволяя их себе. Как тогда она не обострится после причащения? Господь так обличает нас, что эту страсть я люблю до сих пор. Проявление ее я грехами не считаю. Это ложное покаяние. Значит, после причастия такого будет неминуемая вспышка страстей. Какие-то примеры грехов по этой страсти прямо полезут из меня, и ничего с ними сделать будет невозможно. Как бы человек в этот момент не пытался тормозить, ничего не выйдет. Бес взял силу надо мной, хотя я причащался и думал, что принял в себя Христа. Христос не мог войти в такое сердце. И свидетель Игнатий нам называет условия, определенные условия для того, чтобы причастие состоялось так, как это нужно. Борьба со страстями должна быть. И не изображение борьбы, а качественная, грамотная борьба. Нельзя с одной частью грехов бороться, а другие любить. Нельзя с одной страстью бороться, а другие страсти поощрять. Так мы сами себя только обманываем. Бесу только этого и надо. В конечном итоге и все страсти можно стараться зажимать, а гордость в особых ее проявлениях оставлять в себе. Опять ничего не получится. Итак, нужна более качественная борьба. Значит, если после святого причащения происходит обострение страстей, но человек способен контролировать эти действия, видит в себе страсти, вот как они пытаются вырваться, видит, как они хотят сейчас проявиться, но сдерживает себя, ведет борьбу. То есть страсть находится под управлением воли человека. И Господь укрепляет эту волю, дает силу. Господь, принятый в причастии, дает силу бороться вот с этими грехами. Даже если человек и допускает какой-то сбой, тут же ловит себя, сдерживает, кается, сокрушается, и тут же с ближними примиряется или себя осуждает. И заглаждает вот этот разрыв с Богом, заглаждает эту рану, которую здесь же получил. Немедленное покаяние, принесенное во грехе после причастия, если это не смертный, конечно, грех, оно сохраняет мир со Христом, благодать не отходит. Если же мы проглядели один грех, второй, третий, серия вот этих грехов пошла, и бесконтрольно и неуправляемо они проявляются в нас, все, благодать или отступила, или ее и не было. Господь прошел по душе нашей, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, как вода по желобу, и негде было ей там зацепиться. Он говорит, не Господь, а кровь Христова. Кровь Христова, которую мы приняли в причастии, протекла по душе нашей, как по желобу. Негде было ей там остановиться. И выплеснулась она в грязь. Вот что мы делаем. Нужна борьба. Мы не говорим, что нужно победить страсть и только потом причащаться. Нет, нужно вступить в правильную, качественную борьбу с этой страстью, чтобы после причащения она не управляла нами, чтобы если она и вылезает, надо рубить, сила-то нам дана. Для чего же нам дается сила в святом причащении? Чтобы мы могли вести войну, борьбу, воевать со злыми духами ради своего спасения, то есть связывать свои страсти. Сила эта нам дается. Почему же мы их не связываем? Почему они вылезают из нас, и контроля никакого нет? Не можем. Потому что не получили мы в причастии этой силы. Потому что негде было Господу задержаться в нас. Потому что Он же видит наше сердце. Что наше сердце любит страсти до сих пор. Те или иные проявления грехов, то есть проявления страстей, мы за грехи, бывает, не считаем. Ну, кто-то в семье любит командовать. Командовать, учить всех, наставлять всех, назидать всех, держать первенство, главенствовать в семье. Ну, если это жена, например, ну как она соединится с Христом в причастии, если она взяла власть, если она первенствует в семье? Или есть, например, какой-то человек, который вот всех учит, учит и учит, и должно быть все по его, всеми он недоволен, на всех ропщет, все его огорчают, он вот... Вот так вот желчно как бы ведет себя среди окружающих. Ну как же такому человеку соединиться со Христом? Главные черты Христовы, сам называет Христос, научитесь от меня. Как он дальше говорит? Так вот ведь, яко кроток есть и смирен сердцем. Вот нрав Христов. Главные два качества нрава Христова. Если мы их не имеем, а вместо них самость, гордость, самоуправство, своеволие, любоначалие и прочее, вот эти обычные проявления, которые ну, как-то мы не замечаем вообще и грехами их не считаем. Ну, как тогда Господь войдет в сердце, противоположно настроенное, противоположно Христу? Господь не может насилие совершать над нами. Он не может изгнать из нас злых духов. Он не может насильно лишить нас страстей, которые мы любим. Насилие Бог не совершает. Вот если человек ведет сознательную борьбу, трудно, кровопролитно, но он старается все-таки бороться еще и не победил, но делает попытки борьбы и все свои падения оплакивает с сокрушением сердца и просит: «Помилуй, Господи!» Вот тогда в причастии такому дается сила для дальнейшей борьбы с этой страстью. И так раз за разом, в этой тяжелейшей борьбе, может быть, когда-то человек обнаружит облегчение, облегчение этой пытки, ослабление действия вот этих самых страстей. Но это будет уже как бы частичная победа, частичная уже успех в борьбе. Не хочется говорить это слово. Успех, да. Мало у нас успехов. Итак, работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Бывает так, что человек ощутит какие-то первые впечатления духовные или достигнет чего-то, или у него получится исполнить заповедь, или он стерпит своих врагов или нападения со стороны своих ближних, или оскорблений, или болезни, или еще что-нибудь. И вот уже хочется даже порадоваться. Так вот, нас предупреждает Священное Писание: и радуйтесь Ему с трепетом. И работать надо Богу со страхом, то есть исполнять свое покаяние и радоваться с трепетом, потому что радость без трепета, она является тщеславной радостью. Она может погубить нас. Научает нас Святой Дух, дальше пишет святитель Игнатий, и научает Святой Дух. А вот так научает: работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Покорным Его велению Он говорит, дальше цитата идет: «Придите, чада, послушайте Меня, страху Господню научу вас». Это знакомые слова, откуда они? Вот 33-й псалом, видите, кто-то уже даже по памяти псалмы читает. Все нам знакомые слова. И постоянно Священное Писание нам говорит о необходимости страха. Возвышает обетование даровать страх Божий тем, которые истинно вознамерятся усвоиться Богу. Это святитель Игнатий говорит. И опять приводит цитату: «Страх мой дам в сердце их, кое же не отступите им от меня». То есть для того, чтобы они не отступили от меня. Что удержит нас у Бога? Что нам помешает нам отступить от Бога? Он говорит, Писание, страх Божий. Пророк Иеремия говорит. Итак, страхом Божиим мы удерживаем себя от отпадения от Бога. Ну, если кто прилепился к Богу уже. То есть даже для праведных нужен страх Божий. Для нас, грешников, чтобы прилепиться к Богу, нужен страх. Чтобы понудить себя, вырваться из этой старой греховной жизни и вступить, работать на путь работы для своего спасения. Вот даже и для праведных, чтобы не отпасть. Начало великой науки, деятельного богопознания, страх Божий. Эта наука называется в Священном Писании премудростью. И опять приводит цитату святитель: «Начало премудрости – страх Господень, разум же благ всем творящим Его, хвала Его пребывает век века». Опять Псалом 110. Еще и притчу он сюда присоединил. «Венец мудрости – страх Господень, восцветая мир и здравие и исцеление. Страх Господень – слава и похвала, и веселье, и венец радости. Страх Господень – дар от Господа, и на стезях любления поставляет». Премудрый Сирах. «Страхом Господним научаемся уклоняться от грехов». Вот мы все думаем, о чем мы грешим-то? А как не грешить? Вот простой такой ответ нам дает Писание, и святитель Игнатий вот так нам объясняет, что страхом Господним уклоняемся от грехов, то есть научаемся не грешить. Вот цитата такая: «Страх Господень – источник жизни, творит же уклоняйтесь от сети смертной я». То есть понуждает нас уклоняться от сети смерти, от сети вечной смерти, в которую хотят нас поймать злые духи. «Страх Господень ненавидит неправды, досаждение же и гордыни, и пути лукавых». То есть это если в нас все. Если мы такими путями ходили, то теперь с помощью страха Господнего рождается ненависть к этим путям греха. «В страхе Господнем будь весь день». Опять притчи. «Страхом Господним наставляемся на путь заповедей Божьих». И опять цитата: «Блажен муж, боясь Господа, в заповедях его восхочет зело, сильно на земле будет семя его». Псалом 111. «Блажение все боящиеся Господа, ходящие в путях его». Псалом 127. Вот этот вы, наверное, сразу назовете. «Ополчится ангел Господень, окрест боящихся его, и избавит их». Видите, как? «Ополчится ангел Господень, окрест боящихся его». Итак, если у нас нет страха Божьего, мы напрасно ангела призываем на помощь. Ангел не может прийти и ополчиться против врагов наших за нас. Страха нет, он не может без наличия, без этого страха, когда его нет у нас в наличии, не может прийти и побороть наших врагов. «Бойтесь Господа, все святые Его, яко несть лишение боящимся Его». Псалом 33 опять. Так вот, даже святым заповедано бояться Господа, а нам, грешникам, тем более. Они, которые стали друзьями Богу, ими то надо продолжать бояться Бога, чтобы не потерять Бога, не потерять это дружество с Богом. Ну а нам-то как надо грешникам бояться Бога? Совершенно искренне. Мы говорим, так чего бояться-то? В чем? Опять возникает вопрос, что Бога надо бояться? Бог же любовь есть. Ну так нас сейчас проповедники современные смущают. Бог же любовь есть, ну как Бога бояться? Так вот, Священное Писание говорит, сколько цитат, сам Бог говорит, что надо Его бояться. Современные проповедники говорят, не надо бояться Бога, а надо что делать? Любить Бога. Даже такое выражение сейчас есть, охотно используется и входит в оборот. Люби Бога и делай, что хочешь. Вот для нас, грешников, это соблазн. Для святых, может быть, такое выражение имеет смысл. Если они действительно достигли любви к Богу, высшего состояния любви, они ничего противного Богу тогда не могут сделать, правильно? Тогда они могут делать, что хотят. А что они хотят? Они хотят угодить Богу. Для них такое выражение пойдет. Но нам-то куда с таким выражением? Любви Бога чем? Вот этой любовью страстной. Я изобразил или представил, что я уже его люблю. А дальше мне дозволение. Делай, что хочешь. Что хочешь, делай. А что мне хочется? Мне хочется грешить. На кресте висеть не хочется. Покаяние мне противно. Страх Божий мне чужд. Сокрушение сердца не понимаю. Сожалеть сам о себе не умею. Ближних любить не могу. И делай, что хочешь. За то, что полюбил Бога своей греховной страстной любовью. Видите, как все выворачивается. И совершенно по-другому звучит. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Вот они, слова Священного Писания, которые могут, может быть, проясняют ум. Может быть. Напрасно же исполненное самомнение и самообольщение мечтатели гнушаются страхом Божьим, как принадлежностью презренных рабов, когда к страху призывает нас сам Бог, возвещает, что сам Он будет нашим учителем страха, что подаст нам духовный дар страха Божия. Не низко для человека, ничтожной твари, падшей, отверженной, погибшей, усвоившей себе вражду к Богу, перейти из состояния вражды и погибели к состоянию рабства и спасения. Вот так святитель Игнатий оправдывает страх. Он говорит, только мечтатели могут себе сочинить вот эту самую любовь и думать, что они в ней уже пребывают. А для нас, для грешников, осознающих себя таковыми, в действительности совсем не низко и совсем не худо иметь этот самый страх, потому что он выводит нас из состояния вражды с Богом в состоянии рабства Богу. Вот как-то грустно звучит это или нет? Нормально? Ну, значит, уже кто-то уже смирение начинает обретать, это хорошо. А для человека, хранящего в себе гордость, это звучит очень как-то неправильно даже. Неправильно. Они говорят, что я раб, я должен быть раб Богу. Возмущения такие звучат от людей. Вот когда начинаем говорить о первых шагах, о первых признаках покаяния, люди говорят, раб, что раб, какой я раб, я не хочу быть рабом Богу. Ему что надо, чтобы я был рабом ему, что ли? И вот он нуждается в моем рабстве, что ли? Он-то не нуждается вообще ни в чем. Он есть Бог, совершенный, вседостаточный и всемогущий. Это мы нуждаемся начать с рабского состояния. А нам это, видите ли, противно нашей гордости. Мы говорим, да я... Как вы меня рабом хотите сделать? Да я свободная личность. Свободная? Куда только свою свободу-то продал? Если свободная, перестань вот это делать все. Ты же свободная личность. Свободная личность в мире здесь ходишь, и то условная свобода. Завтра придет Антихрист, и поклоняться пойдут люди ему, и печати, как баранам всем, наставят на лоб. Вот тебе и свобода. А война была не так давно. Закончилась свобода. Это все в жизни переменчиво. И вот мы бьем себя кулаком в грудь. Мы свободные. Какие мы свободные? Мы тут коротко на земле. И за период нашей короткой жизни вот так все 10 раз перевернется. От свободы до рабства. От рабства опять до мнимой свободы. И все это мнимо. А как же они, верующие люди, рабами были, а считали себя свободными во Христе? А как в лагерях в сталинских сидели десятки тысяч, миллионы, а там были и верующие люди. А они говорили, там впервые я обрел Бога, там впервые. Зачем так надо было? Господи, так они и тут были верующими. Когда мир был до 17-го года, верующими людьми были, и священники были, рясу носили и крест на груди. А попал в лагерь и признался там, что я там в Бога-то уверовал. Пастырь пишет, пастырь. Он здесь, на земле, пастырь был, в миру, когда свободен был. А признается потом, что живую веру обрел только там. Вот, оказывается, что нам нужно. Нам нужно реальное рабство. Вот попадем в реальное рабство, беды, скорби, болезни, лишение свободы, вот тогда нам нужен бывает Бог. Сейчас какие-то необычные вещи происходят. Народу немало уехало за границу. Жизнь тяжелая у нас в России, культуры у нас нет, доходов у нас нет, на улицах у нас грязь, все у нас противно, чуждо. За границу поедем, там красота. Там люди живут жирно, кучеряво, богато. Там пособие у них, вот такое пособие, оно в 3 раза выше, чем наша зарплата. Уехал народ туда. Много, говорят, народу уехало. И сейчас с этими людьми, с некоторыми, происходят странные вещи. Оказавшись там на чужбине, не зная того языка, даже те, кто там замуж вышли за иностранцев, в мечтании счастливой жизни, нашли счастливую жизнь, начинает их что-то там гнобить, что-то мучить, тоска по родине. И вот эта странная тоска по родине каким-то образом собирает их вместе в каких-то определенных местах. Догадывайтесь, что это за места там у них есть такие? Храмы, православные храмы, если они там есть. И вот они собираются там, и там тоже, говорят, вере-то, собственно, никто не учит. Но мы, говорит, там хоть обмениваемся опытом, хоть языками зацепляемся, хоть как-нибудь напоминаем себе, по-русски же можно говорить без переводчиков, никого не стыдясь, за столом посидим, вот чай попьем, поугощаем друг друга. Я говорю, вера-то есть там у вас или нет? Вера-то. Вас там покаянию-то учат? Он говорит, нет. Но, мы нашли ваши лекции в интернете и учимся по лекциям покаянию. Я говорю, вот вам надо было уехать в ту страну? Вот туда надо было уехать? Чтобы там найти лекции в интернете о покаянии? Чтобы там учиться покаянию? Они говорят, видимо, да. Видимо, да. Дома это было не надо. Потрясающе вообще. Вот насколько это ощущение несвободы, оно полезно им оказалось. Там не свобода. Не зная языка, куда попрешься, с кем языком зацепишься. Другие работают. Денег все стоит, оказывается. Хотя и пособие есть, и жить на него можно. Но все стоит вот таких денег. Культура другая, нация другая, манеры другие, навыки другие. Все другое. И человек ощущает эту свою несвободу. Сидит эта бедная русская жена дома, пойти некуда. Говорит, хочу со страстями бороться. Послушала лекции, дневник почитала. Со страстями, говорит, хочу бороться. А муж, он, говорит, привык все есть, что ему хочется. Он не собирается держать пост. Американец. Не собирается пост держать. Он не богатый человек, говорит, работает на обыкновенной работе. Рабочий. Ну, зарплата такая, что может купить все, чтобы поесть. Ну, то есть, чего душа желает, говорят. Вот он накупит, идет с работы и все покупает, что ему хочется. Полный холодильник забит. Он ушел на работу, я, говорит, дома сижу. Хожу из угла в угол, хожу. Эх, залезу в холодильник, говорит, хоп, опять что-нибудь съем. Потом, ну, что я делаю-то? Я же борюсь со страстями же. Опять, говорит, хожу. А страсть-то куда ее денешь? Разве победишь вот так за один раз? Мучит человека, а заняться нечем. Решила покаяние изучать, решила спасаться. Ну, сейчас рассказываю про нее, ну, может быть, простит, может быть, не обидится. Я, говорит, мучилась, ничего с собой сделать не могу. Про ад же теперь уже знаю, говорит. Я что буду в аду-то делать? Хожу, жру тут, говорит, все. Лезет, говорит, в меня, не могу остановиться. А там этого ничего нет. Там-то я чего буду делать? Все время буду хотеть, холодильника не будет, мужа американца не будет, а есть будет всегда хотеться. И вот этого, этого. И она испугалась и придумала гениальное решение. Догадается кто-нибудь, чего она решила? Точно. У кого-то, видимо, опыт есть. Она мужа упросила купить второй холодильник. Свой холодильник, говорит, закрой на замок. Замок. Он сделал замок на холодильник. А у меня в холодильнике, говорит, моя еда постная. Вот. Посмотрите, что нам надо. Нам нужны цепи, замки. Нам нужна не свобода. Добровольно не можем мы совершить насилие сами над собой. Нам нужно рабство. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Рабство нам нужно. Нам нужно сначала насильное заключение нас в определенные рамки. Недаром отцы и говорят про мыслительное смирение. Мы должны попасть в какие-то такие обстоятельства, при которых сами обстоятельства начнут зажимать нас так, что мы завопим. Душа у нас завопит и застонет. Господи, что делать, как быть, не могу. И холодильник второй, и замок на холодильнике мужа. Она же его не может переделать. Он есть, что хочет. Она решила спасаться. У нее теперь отдельный холодильник. Там только то, что можно есть. Я говорю, ну что теперь-то? А что, говорит, хожу. Знаете, что дальше? В свой залезу и все равно что-нибудь съем. Вот она, зараза-то, какая страсть-то. Я говорю, так а в ад же-то, как ад-то? Так понимаю, говорит, ну а что сделать-то, ничего не могу. Я говорю, вот смотрите, все как просто. Внешне можно и замки навешать, да, и привязать себя цепями, приковать каким-нибудь там батареями или там еще куда-нибудь. А натуру-то куда денешь? Вот такой вот ад и будет, только там уже никуда не залезешь. Вот здесь начинается первое переживание. Человек узнает, какой он есть, кто он есть на самом деле, какие скотские манеры в нас воспитаны за все предыдущие годы нашей жизни. Не можем ограничить свое это скотство. Как корова на поле вышла, жует. Да что за скотина такая? Жует. А у нее задача такая оказывается. Столько травы съесть и переработать ее во что? В молоко. Вечером придет домой, ее будут там за определенные места дергать и требовать, чтобы оттуда молоко текло. А если мало молока, хозяин расстроится. Корова, знаете, как пьет? Кто-нибудь видел? Держал кто-нибудь скотину? Корова. Ага. Ей корова только пришла, бегут с двумя ведрами сразу. Одно ведро воды простой, а другое ведро уже пойлом. И она жару летом такая бедная, морду как засунет туда ведро. И потом она в себя как начинает всасывать эту воду. Из ведра так уровень, раз. Убывает пол ведра за раз может в себя, раз, втянуть, всосать. Вот, ну так мы же не должны так жить. У нас другое предназначение, правда? И к чему эти подробности? У нас немножко по-другому должно быть. Не надо нам ведрами употреблять. Надо в определенное время, и не надо есть весь день. Человек, который жует весь день, у него ум притупляется, как у коровы становится, такой плоский тоже. Вот, но мы сами себя опускаем до такого состояния, до состояния скотского. Причина тому – первородный грех, следствие первородного греха – страсти. Страсти натренированы, развиты многими поколениями, которые жили до нас. Хотя и добро нам тоже передается от наших предшественников, но и все зло, которое они накопили, натренировали, тоже передается. И навык мы приобретаем, глядя на них. А потом вот приходим к вере в состоянии полностью разбитом, разрушенном. И начинаем делать попытки, и ничего же не получается. Но если попытки делать не начнем, мы не узнаем даже, кто мы есть, какие мы есть. А начнем делать попытки, видим, что элементарного не можем. Рабы. И вот осознание этого рабства, оно и должно родить в нас вопль к Богу. «Господи, спаси, я же ничего не могу». Я весь раб, весь продался. Это как надо было так жить-то? А так вот и жил, что дошел до такого. И вот тут, может быть, это первое сожаление о себе как раз и родится. Так не низко для человека, ничтожной твари, падшей, отверженной, погибшей, усвоивший себе вражду к Богу, перейти из состояния вражды и погибели к состоянию рабства и спасения, потому что через это рабство только лишь начинается спасение. Уже это рабство – великое приобретение, уже это рабство – великая свобода. Мы о свободе мечтаем как? Как делать то, что хотим. А это в действительности рабство. Но то, что мы считаем свободой – это рабство. А действительно свобода, она в Боге открывается. Когда мы избавимся от этих вот пут, от этих оков, от этих замков и сетей липких, вот тогда впервые проявляется наша свобода жить как? Как жить? Не так, как жили вот в этом рабстве, что мы считали свободой, а появится действительно свобода жить без этого. Значит, как? По заповедям евангельским свобода-то оказывается в другом. А если я их не могу исполнять, я раб. Вот переворачивается, как понятие, удобно, да? И сатана внедрил в ум всего человечества, что ты свободен, человек, при том условии, что ты имеешь право делать то, что хочешь. А что я хочу? Я хочу то, что хотят мои страсти. Все желания рождаются из страстей. И если я делаю то, что я хочу, я удовлетворяю эти страсти. Страстями управляет злой дух. Я же ему служу, ему жертву приношу. Бога при этом оскорбляю, себе раны смертельные наношу. Какая же это свобода? Эта свобода земная здесь на земле оборачивается трагедиями, а там в вечности она перейдет в вечное рабство. Вот где правда. И вот так сатана внедрил в наш ум вот этот перевертыш, и мы верим в это и живем так, к сожалению, себе на погибель. Страх закона полагается нам как средство существенно нужное, необходимое для нас. Страх очищает человека, приуготовляет для любви. Мы бываем рабами для того, чтобы законно сделаться кем? Чадами, чадами. В Евангелии есть такие примеры. Есть рабы у отца, а есть дети, чада, сыны. Да? Вот. По мере очищения покаянием начинаем ощущать присутствие Божие. От ощущения присутствия Божия является святое ощущение страха. То есть сначала мы страх навязываем себе, сначала он несовершенный, первый страх, он с трудом дается. Это как бы насилие над собой. Поэтому это упражнение так противно современным христианам, современным людям, вообще оно невыносимо. Христиане и то не могут его делать. Почему? Потому что это насилие над своей природой, насилие над своей душой, которая привыкла вот к этой свободе, которая есть рабство. А мы хотим, наоборот, противоположное себе внедрить, потому так больно, потому так плохо. Но если не потрудимся, то оно и не родится в нас. А чтобы родилось, надо потрудиться над этим. Лишь только добросовестный искренний труд с воплями к Богу при содействии Божественной благодати. Только так может начаться наше оживление. Только так первые элементы страха Божьего в нас появятся. А потом, говорит святитель Игнатий, этот страх Божий может перерасти в святое, действительно живое ощущение присутствия Божьего, живое ощущение страха.